Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Я знаю только одно, что я ничего не знаю. Великий Сократ дал нам направление пути. Пророчество великого магистра тамплиеров, книга Евгения Жаринова, о которой мы сегодня поговорим с Евгением Викторовичем и поговорим об этом удивительном явлении – тамплиеры. Нет ни одного композитора в истории, особенно романтической музыки, который этой темы не касался бы. Есть даже термин у музыкантов – рыцарская музыка. Так вот, эта рыцарская музыка, мечты об этих удивительных и странных людях, они не оставляют нас до сих пор. Почему так, Евгений Викторович, случилось? Что в них такого, в этих тамплиерах?
Дело в том, что именно этот рыцарский орден, во-первых, был публично осужден в XIV веке при царствовании Филиппа Красивого. По сути дела, перед нами был первый прообраз так называемого коллективного юридического процесса, где результатом стала гибель двух главных магистра и приора, его заместителя, на костре на Лиль-де-Жуив, на еврейском острове рядом с Лиль-де-Ла-Сите, в самом центре Парижа, их сожгли. А все остальные тамплиеры, в общем-то, были также наказаны, но только не через смерть. Четверо стали упорствовать в своей ереси и были замучены до смерти, еще помимо двух сожженных. Остальных же, в общем, так или иначе отпускали. Задача у Филиппа Красивого была одна – найти, где тамплиеры скрывают свои сокровища. И вот этот вот процесс был столь беспрецедентен, он шел не один год, и тамплиеры из еретиков, из жертвы превращались в фигуры очень значительные.
А вот интересно, вы знаете, Фредерик Шопен, находясь в Испании, много размышлял о рыцарях. Видения, говорят, были Фредерику Шопена в замке, когда он плутал, когда спал, когда слушал грозу. Видения странных рыцарей приходили к нему. И во многих своих произведениях, особенно вот этого периода, мне кажется, дух рыцарей, он сохраняется. Кто они вообще такие? Откуда они появились и зачем?
Прежде чем ответить на вопрос, откуда они появились и почему такое странное имя у них, тамплиеры, храмовники еще, да? Я хочу сказать, что рыцари тампли или рыцари храма, они предвидели нашу современную финансовую систему. По мнению историков, они изобрели банковскую систему, систему векселей. И, в общем-то, опутали в финансовом плане всю Западную Европу. Известен факт, что английский король держал в парижском Тампле, это нынешняя площадь республики в Париже, там находился их замок, их храм, если хотите. Он держал свою корону, как сейчас дают в ломбард дорогие вещи. Он боялся, что эта корона будет утрачена, и она находилась на хранении у тамплиеров. И многие другие государи Европы, в общем-то, финансово зависели от тамплиеров очень сильно. Известно, что король Португалии даже был членом ордена тамплиеров, и поэтому Португалия пестрит тамплиерскими замками, и один из самых красивых и загадочных замков, я там был, в Португалии, это замок Тамар.
Ну-ка, расскажите подробнее.
Правы были те прелаты, и в частности, сам Филипп Красивый, который вместе с Климентом V обвинили тамплиеров в ереси, потому что если посмотреть на замок Тамар, там, конечно, ничего от христианства нет, потому что привычное строение храма, церкви, алтаря, обращенного на восток, поклонение Христу, там отсутствует. Христос, его распятие расположено в центре круга, а по кругу расположены ниши для основных рыцарей храма. И получается, что Христос воспринимается как еще один рыцарь храма, который таинственным магическим образом должен освещаться через огромное окно, которое украшено в стиле древа Сефирот, в стиле древа Кабалы. И тамплиеры занимались мистикой и алхимией, и каббалистическими изысканиями, и чем только они не занимались.
Евгений Викторович, я прочту из вашей же книжки кусочек, посвященный тайной мистике. Мистерия храмовники поклонялись высшему богу, в котором они видели одновременно Творца Духа и Добра, и наряду с ним низшему богу, создателю материи и злого начала. То есть они поклонялись высшему, духовному и низшему. И более того, провалия. Им интересно было посмотреть, как пути реальные земные могут привести к идеалам высшим.
Это как раз концепция древа Сефирот, которая является основополагающим, ну, если хотите, рисунком, основой всего того, что называется каббалистическое учение. У этого древа Сефирот корни уходят в землю, то есть корни уходят в материю, в низшее, а вершина – это как раз дух, душа. И вот это вот соединение материального и духовного, отсюда и древо Сефирот, символика которого украшена основное окно, через которое бьет свет дневной и проникает в самое центр замка тамплиеров, замок Тамар в Португалии. Известно, что именно в этом замке Умберто Эко писал свой роман «Имя розы». И до сих пор там по весне устраивают инсталляции, и сцены из этого романа разыгрывают какие-то сцены, в общем-то, на месте, очень хорошо сохранившемся, где долгое время существовали рыцари храма. А теперь вот откуда они произошли. Покровителем рыцарей-тамплиеров был старец святой Бернар.
А что это за старец?
А это тот самый старец, которого в начале XIV века в своей бессмертной божественной комедии будет описывать
Данте
Алигьери. Совершенно верно. Это будет его третий проводник. У него три проводника будут по божественной комедии. Это Вергилий, потом на короткий срок придет его Беатриче, которая перенесет его в рай, а по сферам рая будет водить его старец святой Бернар. И это уже давным-давно замечено, что рай у Данте будет в таком тамплиеровском акценте сделан. И старец святой Бернар был покровителем ордена тамплиеров. Он, по сути дела, их и создал. И он просил у первых тамплиеров одного, когда они вступят в контакт с Востоком, тогда еще непонятным, непостижимым и прочее, то приносить и привозить с Востока все вот эти вот религиозные курьезности, вплоть до Черной Девы Марии. И святой Бернар, в общем-то, как потом и все тамплиеры, будет заниматься очень пограничными с ересью вещами. Он будет изучать всевозможные еретические течения с восточным акцентом и получать источники благодаря поискам тамплиеров. Основоположником тамплиеров был один французский феодал, который пошел в первый крестовый поход, 1095 год конкретно, дата первого крестового похода, который дошел до Иерусалима, участвовал в взятии Иерусалима, и который потом сказал, что вот он создает рыцарский орден, и этот рыцарский орден будет располагаться на месте старого храма Соломона, а отсюда и Тамполь. А это место является собой очень много исторических и смысловых пластов.
Каких?
Если говорить об истории Библии, то храм, Соломон. Мы знаем историю иудейского народа, которая хронологизируется в зависимости от храма.
Разрушение первого храма, второго
создания. Разрушение и так далее, и так далее. Храм – это там, где находится Ковчег
Завета. А вот интересно,
Завета.
Что, простите, Гевич, Давиду же не разрешили построить храм, потому что его наставник, мы бы сказали, духовник, пророк Нафаил, который был рядом с ним всегда, он сказал, что ты слишком много убивал и слишком много воевал, и рука твоя нечиста для того, чтобы построить храм. И пусть строит сын. Угу. И стал строить Соломон. Это тоже удивительная вещь. Не каждый может прикоснуться к святому. Не каждый может даже оставить святое, поставить храм.
Даже если ты Давид. Даже если ты тот Давид, который убьет Голиафа, представителя филистимлян. Да. И тот самый Давид, который будет создавать свои псалмы, и который будет тоже одним из пророков. Даже так все равно.
Но руки нечисты, много крови, убийств.
Он был воин, но его природа была двойственной. Он тоже вел себя как рыцарь на самом деле, как те же тамплиеры. И вот, когда этот французский феодал заявляет, что он создает рыцарский орден, и этот орден он называет в честь храма Соломона Тамплем, то есть орден храма, то поначалу, если не ошибаюсь, количество представителей первых тамплиеров всего 10 человек. И они дают обет, что именно вдесятером они будут охранять пути паломников и будут обеспечивать безопасность паломников, которые пойдут на поклонение гробу Господню как важнейшей реликвии христианства. Они становятся рыцарями-монахами. Они дают обет бедности. И, например, тамплиеры давали обет, что они будут ездить вдвоем на одном коне. из, опять-таки, соображений экономии. А потом это станет один из самых богатейших орденов мира.
Венч, но у них особенная одежда была. Это белые плащи и красные кресты.
Белые плащи и красные кресты. И, кстати сказать, именно под этим знаком белый и красный крест поплывет Колумб в Америку. Потому что считают, что немалую долю финансирования провели тамплиеры. И вообще существует миф о распространении влияния тамплиеров и на Латинскую Америку. И что, мол, они, есть такой миф, до Колумба открыли Латинскую Америку, и туда, мол, отправили свои флотилии с несметными богатствами, которые они из порта Ля-Рошель, избежав участи разоблачения у Филиппа Красивого, отправили как раз вот туда. Есть такая легенда, есть такая точка зрения, и поэтому вот Колумб плывет под этим орденом.
Значит, он его поддерживал?
А они поддерживали всех. Это была, в общем, такая мощнейшая корпорация, которые, кстати сказать, забегая вперед, тамплиеры напрямую связаны с масонами. Об этом долго спорили, так или нет. Но когда я в Сингапуре побывал в масонской ложе, я увидел, что сами-то масоны выводят свой орден от тамплиеров. Я в этом смысле верю больше им, чем кому бы то ни было, кто пытается разглянуть на это со стороны.
Музыка – это послание, и каждый читает его по-своему.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Как вам кажется, почему Вагнер очень любил истории о тамплиерах и вообще рыцарские истории?
Тамплиеры напрямую были связаны с поисками Святого Грааля. А Святой Грааль – это, в общем-то, такой артефакт, который определяет не только жизнь Средневековья, но и духовную жизнь последующих эпох.
Это чаша с кровью Христа.
Это одно из вариантов Святого Грааля. У Святого Грааля, как у явления или у артефакта, очень мощного по своей семантике, нет точного одного определения. Это может быть чаша, которую Иосиф Аримафейский, один из апостолов Христа, взял во время Тайной вечери, и когда копье Лонгина проткнуло тело Христа, нашего Спасителя, он собрал в эту чашу кровь Спасителя. И эта кровь Спасителя – это кровь Бога-человека. Она обладает особыми качествами, понятно, что это божественные качества. Она никогда не сворачивается, она обладает очень мощной силой исцеления, прозрение, ну и так далее, дает мандат неба, короче говоря, она дает, если выражаться точно и ясно. Не случайно эту чашу Святого Грааля ищет Гитлер перед походом на Россию, когда ему нужно собрать все высшие христианские реликвии. У него уже есть копье Лонгина, он для этого, как считают некоторые историки, совершил аншлюз и захватил Австрию, потому что копье Лонгина находилось в Вене. У него уже вроде бы есть Туринская плащаница, и ему не хватает чаши Святого Грааля. И он считает, что если он соберет эти три реликвии, то он будет непобедим. Он был мистиком, но он осуществит свою высшую функцию очищения человеческой расы от гадких примесей в виде славян, евреев, цыган. И тогда родится раса того гиганта, с которым боролся когда-то Давид.
А вот интересно, что вагнеровские герои тоже ищут чашу Грааля, тоже присягают ей.
Грааль – это чаша обновления, это чаша смены, изменения, революционные помены, скажем так, человеческой природы. Это все то, что потом будет так сводить с ума весь национал-социализм. Потом мы знаем такую знаменитую поэму Эллиота, основоположника модернистской поэзии. Вслед за Эзра Паундом он пишет «Бесплодную землю», знаменитую свою поэму, которую очень трудно понимать. Она представляет из себя шифр. Шифр, который можно разгадать только рационально, а не эмоционально. Там убивается лирический герой, там вводится понятие объективного коррелята и так далее. Но если расшифровывать и читать по комментариям, то там ясно, что вся интрига «Бесплодной земли» – это поиски Святого Грааля, что это еще один вариант короля Артура и все, что с ним связано. И если найдется Святой Грааль, то произойдет регенерация земли и человечества после такой катастрофы, как Первая мировая война. И вот видите, поэзия модернизма, конкретная политика Третьего Рейха.
Музыка Вагнера.
Музыка Вагнера до этого.
И да, неожиданно совершенно музыка Шопена.
Да, и плюс ко всему бестселлер десятилетней давности Дэн Браун «Код да Винчи», где все крутится вокруг чаши Святого Грааля. И чаша Святого Грааля, например, как реликвия, находится в Испании, в Валенсии. Там как раз в городском соборе находится крипт, и где написано, здесь хранится чаша Святого Грааля. Но по форме своей она могла быть и не чашей. Кретен де Труа, например, утверждает, что это книга, потому что для Средневековья книга будет обладать не меньшей магической силой, чем чаша Христа. А еще по одной из версий, если посмотреть словарь символов, это изумруд, который выпадает из лба Люцифера, когда его во время битвы с восставшими ангелами сбрасывают с небес. И вот это либо камень-изумруд, либо книга, либо чаша. Вот как минимум три варианта Святого Грааля. Он неопределим. В 80-м году «Пальмовый ветвь» в Каннах получает фильм Джона Бурмана «Экскалибур», где все тоже зациклено через музыку Вагнера в поисках чаши Святого Грааля. Это станет кинематографическим событием 80-го года.
Да и вообще киномира. До сих пор этот фильм смотришь с замиранием сердца.
Да. Несколько лет назад Умберто Эко выпускает свой роман «Баудолина», где также он обыгрывает всю идею поисков Святого Грааля. Эта тема неисчерпаема. Если мы залезем в интернет и посмотрим, сколько на англоамериканском рынке вышло сейчас бестселлеров на тему «Чаши Святого Грааля», то вам хватит целый год перечитывать их, потому что эта тема так неисчерпаема. Она порождает и порождает тексты. Это такая тема матрицы, потому что всем хочется найти некий артефакт, который является таким своеобразным аристотелевским рычагом, переворачивающим весь мир, дающим новое прозрение, новое зрение, новое видение и так далее.
Но, слава богу, не найдем
так
пока.
Так вот, тамплиеры стремились обрести чашу Святого Грааля. И по легенде, еще раз говорю, когда северные феодалы, и с ними участвовали тамплиеры, осуществили свой очередной крестовый поход, но только не против неверных, а против катаров, и они брали после 27 лет войны с катарской ересью, 27 лет длился этот крестовый поход, брали последнюю оплот, крепость Монсегюр, которая находится на вершине горы, то известно, что в ночь перед последней атакой якобы тамплиеры договорились с катарами, потому что и те, и другие были склонны к ереси. Не будем забывать, что старец святой Бернар, будучи святым, таким немножко с подмоченной репутацией, он собирал все еретические тексты с какой-то целью изучать и прочее. Так вот, тамплиеры были его лучшими слугами. Они шли дальше, чем обычное богословие, богословие для мещан. Они хотели открыть истину. Вот отсюда, например, у тамплиеров лежит вот этот вот мощный посыл к романтизму.
И поэтому композиторы XIX века, романтики они абсолютно обожали эту
потому
тему.
Потому что тамплиеры – это диалектика добра и зла. Это попытка найти, как добро переходит в зло, зло переходит в добро. А все романтики на этом зациклены.
Ну, не будем говорить, и Гуно в Фаусте испытывал влияние и размышлял о тамплиерах и о рыцарях.
Я это... часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Вечно совершает благо. Часть той силы, которая, несмотря ни на что, все-таки творю добро.
Очень их интересовало, как одно переходит в другое. Отсюда древо Сефирот. Корни внизу.
Но ведь отсюда, Евгеньевич, и идея то, что человек своими добрыми деяниями, идеями добрыми и высокими может зло поставить на свою службу, зло превратить в добро.
Понимаете, в чем дело? Вот эта диалектика добра и зла идет еще от манихейской ереси. Катары – это последователи манихейской ереси.
А в чем суть катаров?
Суть катарской ереси будет заключаться в том, что катары впервые усомнятся в том, что якобы Господь, создавая этот материальный мир, сотворил его как отражение своей собственной благости. Они будут обвинять Бога именно в том, что это не Творец, как его понимают в библейской традиции, а это демиург по-греческому, это простой ремесленник, который создал материальный мир, и в этом материальном мире, как в тюрьме, как в узилище, заточил бессмертную душу, Софию. И они, катары, будут говорить об этом высоком женском начале.
Как освободить эту душу.
Да, и как освободить эту душу, чтобы она лишилась всех материальных уз. Потому что от материи рождаются желания, от желания рождается грех и так далее, и так далее. Вот безгреховный значит духовный. Это знаменитый дуализм всех ересей.
Мы так говорим ереси, а на самом деле ересь – это просто одно из учений. Это
ересь
выбор.
Ересь в переводе означает выбор. И именно из этого потом родится учение сверхчеловека Ницше, потому что он тоже прекрасно будет с этим знаком. По преданию у катар был Грааль. И вот якобы они обменяли этот Грааль на свободу. И Грааль получили тамплиеры и открыли возможность бежать последним посвященным, последним катарам, то есть высшему чину катар, из осажденной крепости. Всех остальных, мужчин, женщин, стариков, всех в огонь бросили. Как утверждал Папа Римский, убивайте всех, Бог сам разберется, кто прав, кто не прав. И это был жесточайший геноцид. Сейчас, когда вы попадаете на территорию Катар, это район Каркасона, Монсегюра, Тулузы и так
красота.
Далее. Вы въезжаете на юг Франции, там на каждом перекрестке будет написано по-французски «C'est le pays des Catars» – это страна катаров. И там будут стоять памятники на каждом углу белым рыцарям, потому что это Катар – это светлый, белый и так далее. И уже давным-давно Папа Римский, предшествующий, принес извинения катарам за те жестокости, которые совершили его предшественники. А инквизиция родилась там, во время крестового похода начала XIII века против катар. Именно там опробовали первые вот эти муки, пытки жуткие, которые приводить должны были катар к отречению от собственной ереси. Очень
учения.
Боялось католичество. Как пишет Гумилев, это была антисистема. Если бы катары с их ересью утвердились, то мир прекратил бы свое существование в течение одного поколения.
История – это захватывающий детектив. История – это интересная история, путь, по которому идти не скучно. Профессор Евгений Жаринов и Ирина Кленская в студии. Мы говорим о тамплиерах, продолжим в следующий раз. Проникнем в их тайны.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.